День добрый, дорогие друзья. 20-й лист трактата Санедрин, Даф и Йомим. Дошли до Мишны на прошлом уроке. Хотел добавить несколько моментов по поводу вот этого высказывания Гемары. Это такой красивый маамар. Немножко его посмотрел чуть поподробнее. Хотел добавить несколько мыслей, потому что мы его так пробежали. Есть какие-то важные мысли, поскольку он такой очень концептуально. Значит, что здесь Гемара говорит? Что, значит, было испытание у Йосефа, у Боаза и у Палты бен Лаиш, да? И вот Гемара как бы их так градуирует, так, типа вот Йосеф, Боаз, Палты бен Лаиш, и Палты бен Лаиш получает как бы, что называется, максимальную оценку, так вроде бы на первый взгляд. И тут есть объяснение, как бы, да? Что хотят нам сказать люди, что хочет нам сказать Гемара об испытании этих людей. Здесь, как бы, если посмотреть, то у испытания Боаза, испытания Йосефа, оно было, по крайней мере, эта египтянка, вот эта жена Потифара, она не была такой красивой женщиной. Вот. Так я понимаю, что она была, она все время крутилась перед Йосефом, пыталась его соблазнить, и он, как бы, она вызывала у него симпатию, поскольку она, так сказать, как бы пыталась ее создать. И Йосеф победил эту симпатию. Теперь, с другой стороны, Рут была женщина, да, симпатичная в глазах Боаза, и он смог остановить, так сказать, как мы видели, там у него возникло желание, и он смог себя остановить. Теперь Палти бен Лаиш, он жил с женщиной, которая была ему сомнительно разрешена, сомнительно запрещена. И он, в принципе, я так понимаю, по букве закона, там, Тос, вот это, Михашбен в трактате Шаббат, он по букве закона считал, что она ему разрешена. По крайней мере, так сказать, это более, скажем, более логичный вариант. Но он из-за богобоязненности своей отказался, так сказать, как бы полагаться на это разрешение и не жил с ней, как муж с женой. Так? То есть, если Йосеф, так сказать, должен был победить некое шекерахен, ложную симпатию, то Боаз, Гевель Айоев, должен получить суету красоты, а Ирас Ашем, да, богобоязненность, это то, что это вот и должен был сделать, это Палти бен Лаиш. Вот. Теперь поколение Хизкияу, Моше, Хизкияу и Раби Иуда бен Илой. Значит, поколение Моше изучали Тору в максимальном изобилии. Всевышний содержал еврейский народ в пустыне. Поколение Хизкияу, они уже находились в состоянии, так сказать, войны и должны были там отсылать дары царю Ашура, ассирийскому. И максимальная, так сказать, бедность поколение Раби Иуда бен Илой, они продолжают заниматься Торой, несмотря на то, что у них даже нет одежды, которой достаточно для всех, приходится, так сказать, поочередно пользоваться одеждой. То есть вот эта градация. Теперь, почему Гемара, так сказать, приводит вот эти вот одно за другим эти два высказывания? Вот это надо посмотреть. Как бы, но вот этот момент... Маршо, кстати, задает эти вопросы, говорит, почему, так сказать, это сравнивается. И я там, они приводят часть объяснения Маршо, но то, что я прочитал Маршо, я не понял, так сказать, как он отвечает на свой вопрос. Вот. Но вот это вот, то, что я хотел добавить сюда, что вот эти градации, они связаны с разной степенью испытания, которая была. Теперь основная мысль, которую они приводят именно Маршо, что человек не должен гордиться тем, что он выстоял в каком-то испытании. Потому что, на самом деле, вполне возможно, что были люди, которые выстояли в более тяжелых испытаниях. Это вот как бы градация Йосеф, Боаз, Палти. И человек понимает, что, возможно, будет как бы другой человек, который в этом, в его условиях выдержал бы еще больше испытаний. Поэтому... или кто-то выдерживает больше. То есть не нужно, так сказать, считать себя, то есть ты выдержал, ну, ты молодец, как бы, да, выдержал испытание, но это не должно человека как бы приводить к гордыне. Типа, вот такая вот Какую идею здесь говорит Маршо? Я тоже хотел бы. Итак, теперь давайте начнем Мишну. Смешны, вот здесь есть Мишна на Каф Амуд Алеф, новая Мишна. Она говорит так. Если у царя кто-то скончался, мет ло мет. То есть, если у царя умирает кто-то, эйну йойцами петах полторин шило, не выходит за ворота замка. Поскольку объясняет Бартанура, что это не неуважение к царю, к царству, чтобы выглядело, видели его в трауре, в плаче и так далее. Плачущим и скорбящим. Раби Юда говорит, им ройцы лоцы с ахарами, то йойцы. Если он хочет провожать, он может выходить. Где мы это видим? Шекен мацину бы Довид чьется ахарами, то сушилявнер. Мы находим, что Довид вышел за гробом Авнера. Шенемар, как сказано, вамелех Давид голех ахарамита. Царь Давид идет за гробом Авнера. Кто такой был Давид? Кто такой был Авнер? За Авнер такая история. Значит, Авнер был дядей и военным сарцава, военным министром у Шауля. После смерти Шауля он возвел на престол сына Шауля, которого звали Ишбошет. И тут есть целый хижбон в Тосте, сколько, так сказать, как Раши и Тосет, сколько времени, так сказать, ну дальше посмотрим, сколько времени был Ишбошет на престоле и какая была претензия к Авнеру с небесной точки зрения. Но Авнер в какой-то момент решил, что это неправильно, что он признал, что Давид, он царь над всем народом Израиля, и он пришел вести с Давидом переговоры и договорился о том, что Давид воцарится в Иерусалиме. Не, тогда еще не в Иерусалиме, еще Иерусалима тогда не было, да? И что он воцарится над всем Израилем. То есть он отказался, Авнер, от этой идеи, что на престоле будет Ишбошет, и пришел передать, короновать Давида. Вот. Они провели переговоры, обо всем договорились, Давид, с Авнером. Теперь племянник Давида Йоав, который был его сарцва Иуда, армейский министр, военный министр Йоав, у него была претензия, что Авнер убил его брата Асаэля на войне. И поэтому и он утверждал Давиду, что Авнер на самом деле просто он, нельзя ему верить, и что он на самом деле хочет, не хочет воцарить Давида, короновать Давида на престоле. Вот. И пытается просто таким образом сделать какую-то интригу, чтобы Давида сбросить с престола, когда Давид первые 7 лет был престолом на престоле Иуды, только Иудей надо в Хевроне. Вот, потом 33 года в Иерусалим. Так вот он, Йоав утверждал, что нельзя верить Авнеру. Более того, когда Авнер от него уходил, и он пошел, Йоав пошел и убил Авнера. Теперь Давид был очень против этого, и он вышел на похороны Авнера. Вышел на похороны Авнера, шел, плакал, сказал «Испед». Теперь Авнер был огромный талмид хахам. Кроме того, что он был большой военачальник, да, он был большой талмид хахам. И Давид очень страдал от того, что Йоав незаконно убил Авнера. Теперь Более того, Давид думал сделать Йоаву тоже, так сказать, суд за незаконное убийство Авнера, но он оставил это на после его смерти Шломо. Рассчитался с Йоавом. Это отдельная такая очень тяжелая история, поскольку ну там нужно читать это в книге Малахи. Тоже одна из авторот. Да? Одна из авторот. Как... Тяжелая история, так сказать, как... Причем мне всегда это мешает, что Авнер был такой, что Йоав был очень верный сарцава Давида. Вот это вот убийство Авнера, оно, так сказать, заставило его в конце жизни получить как бы такое вот наказание, так сказать, что он как бы это считалось некое неподчинение Давида, некий бунт против Давида, за которое Йоав в конце жизни понес, после смерти Давида понес наказание, несмотря на верную службу многие годы. Вот, и, ну, как бы это объяснение, которое можно дать на это, что за эту ошибку незаконного убийства, так сказать, Йоав должен был заплатить тоже своей жизнью, это его искупляло. Это давало ему возможность не потерять будущий мир, несмотря на, то, на свое преступление, которое он здесь сделал. Но все равно, так сказать, такой тяжелый момент, как бы, да, смерть Йоава. Вот. Но что? Но да, Йоав тоже был большой там тхахам, и все, про него тоже много хорошего можно сказать. То есть, как бы это такие ошибки были больших людей, как бы, да. Вот. И Гемара сейчас нам объяснит, в чем была ошибка Авнера. Это моя следующая тема. Но вот, вот это вот как бы царь Давид пошел за гробом метат, носилки, за носилками с телом Авнера. И вот доказательство, что царь может выйти на похороны. Азомерлей, лоя добр, элу лифай сесом. Это было только для того, чтобы успокоить народ. Как бы люди были очень против этого. Они, так сказать, как бы... Давид вышел для того, чтобы... Не потому, что он вышел на похороны. То есть мудрецы говорят Раби Юде, он вышел на похороны для того, чтобы успокоить народ и показать, что смерть Авнера не была указанием Давида. В наше время, так сказать, есть люди, которые выйдут на похороны тех людей, которые не да указали убить, как бы, без проблем. Но там, так сказать, если Давид вышел на похороны, значит, типа, это было доказательство того, что не он дал указание, не он дал приказ его казнить. Вот, выкиши миварим, когда его миварим, это процедура, когда дают еду и успокаивают после смерти родственника. Как гемара, коля он мисубим аля арец, все сидят на земле, ву мейса валя даргаш, а он сидит на даргаш, это некая кровать, какая она точно, гемара сейчас нам объяснит. Вот. Говорит гемара, там рамон чирмон, все братья, мокам же ногу ношим на цес ахара мита, там, где принято, чтобы женщины шли за гробом, йойцес выходят, лифны амита, перед гробом, йойцес выходят. Одно из объяснений, почему женщины выходят перед гробом, потому что причина смерти, говорит Тосфот, это то, что Хава дала плод дерева опасного дерева и зла своему мужу, и после этого было постановлено понятие смерть, поэтому женщины идут перед гробом, то есть как бы они ну, как бы глобально причина смерти. Вот. Раби Юда Оймер, лойлем нашим липны амиты йоцес. Всегда они выходят перед гробом. Это, на это приходят. Шикен мацину бы добит чьется ахара митос и шли Авнера. Давид, мы находим, что он вышел за гробом Авнера. Шинемер хасен вамерах Давида Алла олех ахара мита. Царь Давид идет за омру лой. Сказали ему, то есть, как бы, если Давид шел за, значит, женщины шли спереди. Это, типа, такое доказательство. Окей. Давид же не мог там с женщинами идти, да? Омру лой, скажем, лой, хой, адовар, элу ли файсес ом, в неспайсу. То есть, как бы, это было для того, чтобы успокоить народ, и народ успокоился. Что Давид йойцами бейна аношим, в них насли бейна аношим, Йоцем бенаношем. Не хасле бенаношем, он заходил, выходил, с мужчинами, с женщинами разговаривал, да? Чтобы всех успокоить. Давид заходил и к мужчинам, и к женщинам, чтобы успокоить. Успокаивал и тех, и других. И все успокоились. Иду коля, он узнал весь народ, хол Исраэль, весь народ, Израиль, кило айтам и амелех ламит от Авнера. Что это было не от царя, а убивать Авнера. То есть убийство Авнера было самостоятельным решением Йоава, который Давид не поддержал никак. Более того, Давид посчитал нужным высказать это народу. Давид посчитал нужным высказать это народу прямо на похоронах. То есть Йоав знал, что будет к нему претензия потом за это, и так я понимаю. Ну. Дальше говорит Гемара, Дорош Рова. Рова толковал так. Май дектива яво колеом ля авросис Давид. Пришел весь народ лаврой, лаврой, это как бы оздоровлять, имеется в виду, утешать Давида после смерти Авнера. Все очень были злые, он говорит, почему? Киколя ом лавройсис Давид, ксив лакройс. Написано «отсечь Давида». Пришли бунтовать, хотели убить его. «Векаринен леаврой». Читается оно «леаврой». Успокоить или оздоровить. «Бетхиле леакрой». Сначала все пришли его убить. «Лебасов леаврой». А в конце они пришли успокаивать Давида, что видят, что Давид сам очень, мягко говоря, страдает от смерти Авнера. Вот. На самом деле, как бы, то есть это в тот момент, как бы Йоав не взял вот эту вот возможность сделать всеобщий мир, и Давид очень страдал от этого. Омра виду омара, сказал, вами пнеймана и наш Авнер. А почему Авнер получил такое наказание, что его убили, да? В чем, так сказать, его была ошибка, что с небес как бы ему сделали, что его Йоав убил. За убийство Асаэля, брата Йоава, не полагалась ему смерть. Поскольку Асаэль, он ехал и преследовал Йоава. Да? Авнера. И Авнер его предупреждал, так сказать, типа, мол, не пытайся меня преследовать, не пытайся меня убить. Вот. И поэтому... То есть он его убил... Асаэля только как средство самообороны Авнера. Поэтому за этого не полагалось смерть. А за что же тогда получается с небес? Авнер получил смерть. Есть два варианта. Он должен был протестовать поведение с Шауля. Когда Шауль убил город Куаним Нов, то есть было приказание Шауля уничтожить весь город Нов, который дали некое прикрытие Давиду. А он это не протестовал. Да? Он это не протестовал, это была претензия к... Когда было указание Шауля убить весь город, как бунтовавших против него, Азон не протестовал Авнер. Вот. Там есть это такое обсуждение, да, что это Доми их уже убил. То есть они не захотели убивать город. И вроде бы Авнер был среди тех, кто отказывались. Но отказ убийства, говорит Рав, это не было достаточно. Значит, Авнер, а я сар хашубецель Шауль, он должен был быть важным, он был важным министром в глазах Шауля. И он мог опротестовать и отменить, как бы, да? Отменить решение Шауля. То есть он сам отказался его выполнять, этого типа не было достаточно. Он должен был послужить причиной того, чтобы Шауль отказался от этого решения. Вот. Это одна версия, так говорит Рав. Раби Ицхак Омар Миха Влойнейна. Он уже опротестовал, но никто его не слушал, да? Он же... Шауль, ну, не шмар... то есть он не слышал его увещеваний, он не был согласен с Шауль. Вот. Вишне Микры Хадош, они тут один тот же пасук. Викене на мелех эль Авнер, ваймер хакмойс наваль ямус Авнер, едеха ло асройс, враглеха ло нахшатаем югошу. То есть, когда Давид оплакивал смерть Авнера, он говорит, как же так, да? А кому есть Наваль? Ты умрешь как Наваль. Наваль это был человек, которого Давид убил за подлость, как бы, которую он пытался сделать. Твои руки не были повязаны цепями, а на ногах не было кандалов. Как же так? Как же так, что тебя убили? Так плакал Давид по Авнеру. Гемара говорит так. Манду омар лой миха, тот говорит, что он не протестовал. Ах, ке омар едхало, асурот враглеха лон нахштайм угошу, май тайма ло махита, кенафолиф ней бне авла нафальта. Поскольку ты не протестовал, а ты упал, как падают перед подлостью, да. Потому мнению Миха было иное, на что он, да, протестовал, но его не услышали. И Тмагуи, Митамы, Давиду задает вопросом, а как же так? Как же так ты умираешь, умер, так сказать, если не было? Майтамы, Кенафоль, Лифны, Внаявля, Нафальта. Говорит, Гемара, Лима, Домар, Миха, Майтамы, Нейна, что если он протестовал, то почему же он получил наказание? Говорит, Гемара, Умрав, Нахман, Бар, Ицхак, Шишо, Малхус, Бездович, что еще не умерцу. Что он не дал 2.5 года воцариться Давиду. То есть, как бы за счет того, что он дал Ишбошету войти на престол. За это была претензия к нему. Даже то, что он протестовал против Шауля, он пытался убить город Ир-Нов-Ир-Куаним, то, что он не принял царство Давида сразу, а пытался воцарить Ишбошета на 2.5 года, это была претензия к нему. И тут есть Хишбон в Раше, Хишбон в Тосте. Сколько бедюк там лет, и как там 7 лет как-то укладывается. Это, в общем, это не будем сейчас в это входить, потому что этот Хишбон возьмет у нас еще, так сказать, несколько минут, которых у нас нет. Но вот это вот, как бы, вкратце, это была претензия к Авнеру. Вот. Говорит Гемара дальше. Кашмеварима, то когда его оздоравливают, его успокаивают, приносят ему еду после похорон, он сидит аля Даргаш. Даргаш, май Даргаш. Что такое Даргаш? Омар Ула, говорит, Ула, это Арса де Гада. Второй раз Гемара уже объясняет, что такое Даргаш. В трактате Моэд Катан она объясняет это. И здесь тоже. Вот. Что это такое? Даргаш — это некая кровать. Арса де Гада — это кровать ле мазаль. То есть для того, чтобы мазаль, хорошая удача, так сказать, как бы в доме была, так сказать, ей ставят такую какую-то символическую кровать. Это, так сказать, одно объяснение. Омле рабона леула, мудрецы сказали, уле, ми ика миди де ада идна лой у свину, а что мы свинен лей? То есть до этого он на ней не садился, никто не садится на эту кровать, а сейчас он на нее сядет. Что маски флорова май куше, в общем, дильма миди де аве ахилы вште. Может, про еду, как еда и питье. Да, ада идна, до этого лой ахлин, в лой шкины. Мы его не кормим, мы не поем. Хашта комульхиненлей, вы комашкиненлей, мы его здесь и кормим, и поем, так сказать, в чем проблема? Седр не садится на эту кровать. Обычно. Сейчас сел, ну, как, может, это ситуация такая. Элло, говорит Гемара по-другому, и каша, и го каша. Вот в чем вопрос. Даргаш и на цорих ликфойсы. Его же это не кровать, которую переворачивают. Как бы, скорбящие переворачивают кровать, так сказать, такой обычай. А Даргаш, мы говорим, его не нужно переворачивать, как мы учили его в Моэд Катан. Элло, зокфу его просто ставят. Видел, когда это Арса де Гада, если ты хочешь сказать, что это Арса де Гада, что это вообще кровать для мазаля, которая Амайя и Нацурих Ликфойсы, а почему его не нужно, так сказать, переворачивать? Ватаня, а кофе с митосой? Митоса бельваду кофе? Или коль митос шешло бы тох бейса и кофе? Не только свою кровать он переворачивает, все кровати должен перевернуть. Майкуш говорит, а в чем проблема? Дильма миди да аве амито миухедес лекейни. Может, это кровать, которая предназначена для того, чтобы ставить на нее посуду. Дектани. Има и там миухедес лекейни. Она предназначена для посуды. Эйно церех лекфойса. Не нужно ее переворачивать. Он говорит, а, смотри. Элю и каша, и окаш. Вот в чем вопрос может быть. Ражба гоймер даргаш матир карбитин луноэфель мейля. Шнурки развязывает, он сам упадет. Не нужно, так сказать, ничего переворачивать. Просто опустить его на пол, шнурки развязываешь. Ну, пускай это как раскладушка такая. Висалка дайтех арса дегада. Если ты хочешь сказать, что это кровать для мазала, карбитин миитлей, разве у него есть шнурки, которые, которые можно развязать? Там, в принципе, такая постоянная стационарная кровать для мазаля. Вообще, так сказать, там нет никаких шнурков. Поэтому Гемара говорит, по-другому надо объяснить. Элло киато рабин омар. Омерли Хаумиравон, один мудрецов сказал, врав тахлифашмей, да вишхех бешука де глидой, он был на рынке глидой, омер май даргаш арса де цала. Вот это как раз раскладушка такая. И кожаная раскладушка. И вот там у нее есть по краям, есть какие-то такие шнурки, и вот их, так сказать, как бы на них он садится. Раскладушка. Омер рави Ирми, омер рави Хан даргаш, что такое даргаш? Сиругой метухо. Это его завязка, она изнутри. Мита, кровать же сируга миаль габа, сверху. Ее завязывается она. А здесь объясняет, как она устроена. Так вот она устроена. Сейчас задаст вопрос, как бы тума, да? Мейсиви. Клец, если у тебя есть деревянная предметы. Мейматами каблим тума, когда они становятся нечистыми. А метава ариса миши и шофым бе орадак. Принимают нечистоту после того, как их натрут рыбьей шкурой, рыбьей кожей. Они после этого становятся пригодными для того, чтобы там их использовать. И тогда, если они становятся пригодными, чтобы их использовать, они начинают принимать духовную нечистоту. Видите, миссурегис, и если же это кровать, которая миссурегис, как-то она там завязанная, мяльгабо, ламали шифа шельдага. Если там сверху, так сказать, завязывают, зачем ее натирать? Натирает, она гладкая становится, как бы не царапается. Вместо наждачки, я так понимаю, да? А если там никто не будет на это ложиться, зачем натирать наждачкой, да? Элло, вэхо, митойхон. Да, мита улевы апуки бэбизьёйный даргаш, улевы апуки бэавката. Значит, и то, и другое изнутри, так сказать, человек может коснуться этих деревяшек, поэтому надо их натирать. Но, что там, так сказать, как он точно сделан, Гемара здесь объясняет нам. Элло, обе, значит, изнутри, там есть какие-то отверстия, которые, как у раскладушки, они не внахлёст сверху делаются, а вот в отверстие, вот. А хавалим амеркивим это мецаа, нехносим яцим багуфа никавим шевмезгарта, вилю бедаргаш, вилю вапуки бавката, рацот, ойцот мириота ор, нехносот вийцот литохлю лаото, мехуварот лемезгарет, маник шарот богем. То есть, те веревки, которые связывают вот эту вот лежащую часть, они входят сами в отверстие ее рамки. А когда это даргаш, то получается веревки, они как бы отдельно. Как бы вот есть сама лежачая часть, а из нее выходят веревки. А здесь веревки сами как бы они заходят в отверстие. Окей. Гмара приводит, что его не нужно переворачивать. Омар рав Яаков, омар рав Йошуа бен Леви, алоха ки рашбаг, закон как рашбаг, что не нужно переворачивать, да? Нет, что даргаш, да, нужно переворачивать. Что ли атир это мецао, нужно это все развязать, чтобы оно упало на землю. Но не нужно его переворачивать, как остальные кровати. Омар рав Яаков говорит, мита шинаклитим йойцем зокфим выдаё. Если у нее есть наклитим, наклитим это у нее какие-то выходят наклитим, обычно это такие если выходит таких четыре столбика таких, а невозможно перевернуть. Тогда можно ее развернуть как на сторону, и тогда этого будет достаточно. И можно будет на нее присаживаться, в свободное пространство. Это кровать, в которой есть некие такие приспособления, четыре каких-то столбика для балдахина, чтобы так. В общем, ее достаточно перевернуть. Не нужно ее переворачивать, чтобы они на нем стояли. Окей. Дальше, Безрат Ашем, на следующей мишне и на второй части нашего урока посмотрим, как царь выходит на войну, на основании какого Санедрина. Оставайтесь с нами, жить в Дефаеме. Все хорошо. До свидания.